Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня день памяти мученицы Александра, жены римского императора Диоклетиана, правившего в конце III века, по одной из версий, им же приговоренной к усечению мечом. Представляете, быть императрицей, молодой, красивой, пользоваться абсолютно всеми благами, которые могла предоставить римская цивилизация тех времен, и отказаться от всего, приняв смерть за Христа.
Воскресенье день, воскресится люди, Пасха Господня, Пасха, усмирите Бог жизни и от земли к небеси, Христос Бог нас приведет, победную поющую.
Христос воскрес!
Воистину воскресе!
Христос воскрес!
Воистину воскресе!
Христос воскрес!
Воистину воскресе!
Святой великомученице Александрия посвящен один из наших храмов в Херсоне, который на пересечении улиц Ушакова и Перекопская. Возраст этой церкви давно шагнул за 100 лет, срок немалый. Тем более, что исторический период прошедшего 20 века не был тихим, однообразным и спокойным. Октябрьский переворот, красный террор, массовые расстрелы, повешения, тюрьмы, ссылки. Только за первые 2 года большевистского правления было репрессировано 162 тысячи священнослужителей. Храмы закрывали и, в лучшем случае, переоборудовали под хозяйственные помещения. Эта же судьба предназначалась и этому, так сказать, мученическому храму святого Александра. Долгие годы он был закрыт и открывался, отнюдь не при простых обстоятельствах. Дело в том, что в 1989 году образована была первая в Херсоне украинская православная община. Это уже период потепления взаимоотношений между церковью и государством. Открывались старые храмы, строились новые. Мы все помним с вами празднование тысячелетия крещения Руси в 1988 году, когда общество, так сказать, проявило живой интерес к духовным истокам. Тогда уже учредить церковную общину не было большой проблемой. Но это относилось только к русской церкви, к московскому патриархату. Зарегистрировать, то есть узаконить украинскую общину верующих было крайне сложно. Что же касается передачи храма украинской общине, это граничило с невозможностью. Небольшой группе верующих патриотов пришлось долгие годы буквально героически сражаться с теми стереотипами государственно-чиновничьего аппарата за то, чтобы этот храм вобрал в себя национальную культуру и принадлежал не московским владыкам, а украинскому народу. Молодой украинской общине приходилось поначалу совершать богослужения и в подвалах, и под открытым небом, и в помещениях, которые больше были похожи на заброшенный сарай. Но с Божьей помощью эти прекрасные люди, состоявшие в основном из нашей херсонской интеллигенции, добились-таки открытия храма сего. Это такие замечательные люди, как Елена Алексеевна Марущак, Виктор Иванович Кисель, Мария Нестеровна Шнайдер, Добуш Тарас Иосифович и многие другие. Первая община патриотов Украины и первый наш национальный храм в Херсоне. На сегодняшний день картина, конечно же, сильно изменилась. 16 общин Киевского патриархата только в самом Херсоне, под управлением нашего владыки Дамиана. И епископ, управляющий приходами Московского патриархата, человек достойный. Поэтому сегодня, слава Богу, такое время благословенное. Не то чтобы полного мира, но какого-то затишья, спокойствия. А ведь бывало всякое. Особенно при архиепископах Иларионе и Анафане. Простым шельмованием не обходилось, когда вдалбливали людям в головы, будто бы на территории Украины имеет право существовать только лишь московский патриархат, а киевский, мол, раскольнический. Священники там не настоящие, молитвы их фальшивые. Это еще полбеды, а то ведь и до физической расправы недалеко. Как, например, в Трофимовке Ивановского района к нашему священнику отцу Иоанну Дзерину как-то приехал благочинный московского патриархата и заявил, что если ты не исчезнешь из села, то вывезем тебя за лесопосадку и с концами. Та же история повторилась и в Гопрах с отцом Михаилом Чебаном. А в селе Калининском что творилось? На всю Украину прославились. Построенная нашей украинской общиной храм москвичи просто отняли, взяли штурмом. При этом настоятель, отец Виталий Головков наш, на пару со старостой Квыцко, которые пытались как-то возразить против вопиющего бесчинства, загремели в больницу с сотрясением мозга и серьезными травмами внутренних органов. Более 2 месяцев пролежали в клинике. В общем, эта вещь, к сожалению, закономерна. Отстаивать справедливость, истину, всегда тяжелее, чем плыть по течению. Что не хватало Александре, супруге великого императора Диоклетиана? Несметное богатство, слава, почести, пиршество, гуляние. Но Александра принимает христианство, хотя и прекрасно понимает, что за это ее ждет смертная казнь. Она молода, красива, и уговаривают, зачем тебе нужны эти христиане? Будь как большинство язычницы, и все будет, что надо. Пройдет время, и христианство станет религией государства, религией Римской империи. И тогда наоборот, язычникам станет быть неуютно. При Константине Великом, как вы помните, толпы язычников быстренько перестроились и ринулись в христианские храмы. Но такое обращение не очень много стоит. Да, придет время, когда и на Украине будет господствующая украинская церковь, а не московская. Многие священники московского патриархата при встрече со мной уверяют, что готовы войти в киевский патриархат сразу же, как только киевская патриархия получит бумагу, томос, свидетельствующий о всеобщем признании. Я соглашаюсь. Да, действительно, когда мы будем всеми почитаемы, как единая поместная украинская православная церковь, у входа в наше епархиальное управление будет стоять длинная очередь, мол, с патриархийных священников с прошениями принять их в нашу юрисдикцию. И мы, конечно же, будем их принимать, но такое обращение будет дешевым. Многие любят Христа без гвоздей и тернового венца. Многие желают праздновать Пасху без Страстной Пятницы. Но пока что быть православным священником киевского патриархата быть намного тяжелее, чем московского. Это как-то был в гостях в Киеве у моего давнего приятеля-банкира, директора одного из крупнейших банков Украины. Принимал он меня отменно. Один из водителей его «Лексуса» был прикреплен ко мне от первого до последнего дня. Угощал он яствами, которых мы, обычные люди, не можем себе позволить. И как-то в разговоре заметил, что, мол, знает нужды нашего храма. И финансово помог бы, как помогает многим церквям, если бы только наш храм был патриархата московского. Говорит, боюсь, кто-то прознает, будут неприятности. Немного жаль, конечно, но Господь нас не оставляет своими милостями и никогда не оставит. Обойдемся как-нибудь и без золоченого иконостаса, и без дорогостоящих росписей. В других епархиях намного хуже. В той же Одессе Агафангел такие вещи вытворяет, берет сомнение, что он вообще человек верующий. В Донецке мрак полный. У всех на памяти Мариупольское побоище, когда наш патриарх с духовенствами верующими начали чиносвящение креста для строящегося храма. Налетели российские подданные с металлическими прутами и давай избивать всех подряд. А что, милиция своя, донецкая, с удовольствием, молча, не шелохнувшись, наблюдала за всем этим. Но, как сказал великий святой, русский князь Александр Невский, заветы которого, к сожалению, давно уж забыли многие россияне, Бог не в силе, а в правде. Нас, православных христиан Киевского патриархата, на самом деле давно уж стерло бы с лица земли наше лжебратие, снующее под знаменами двуглавого орла. А нет, Бог не дает. Замечательные слова апостола Павла, обращенные к христианам Коринфа. Нас считают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас казнят, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Конечно, кто-то может возразить, о чем речь. Если о христианстве, другое дело. Можно и пострадать, и претерпеть лишения. Но при чем здесь государственность, национальная культура, патриотизм? Христианство ведь наднационально. Это и так, и не так. Христос однажды сказал прямо: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И проповедовал Иисус, во-первых, израильтянам, и исцелял, в первую очередь, своих соотечественников. И ученики его были гражданами той же страны. Конечно же, Христу была дорога любая душа. Он исцеляет дочь грешной хананейской женщины-язычницы, исцеляет слугу римского офицера, тоже иноплеменника и даже язычника. Но когда Иисус, приблизившись к Иерусалиму, с возвышенности смотрит на святой город, он плачет, предвидя его разрушение. Христос любит свою земную отчизну. Он со слезами на глаза говорит городу о том, что придут дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих, и не оставят от тебя камня на камне. Иисус любил свою страну, свой народ, несмотря на то, что принес благую весть всем людям. В общем-то, быть патриотом своей страны всегда было чем-то совершенно естественным. Об этом, казалось, и говорить много не следует. Но у многих граждан нашей страны произошли какие-то изменения в сознании. Этому, конечно, есть исторические предпосылки. Но совершенно странно, когда слышишь от гражданина Украины слова безразличия, а то и презрения к собственной стране. Мол, и угораздило же меня родиться в Украине. Попробуйте американцу высказать пренебрежительное отношение к его стране, или даже поляку. Прибавьте к начальным словам польского гимна «Еще Польска не згинела» пожелание «але мусить сгинуть» и понаблюдайте за его реакцией, только желательно на почтительном расстоянии, а то ведь пришибет. «А за что любить свою страну?» – спрашивают многие. За то, что жить холодно и голодно. Да, это правда. Но если мы не изменим своего отношения к родине, ничего не поменяется. Если наш дом ободранный и замусоренный, со сломанным отоплением, неисправной электропроводкой, нужно начинать ремонт. Но ремонт этот будет невозможен, если мы не станем считать себя хозяевами в этом доме. Мы не сможем создать уют в доме, если не будем считать его своим, в котором нам предстоит пребывать, жить. Если не поверим, что сможем довести дело до конца. Кстати, мы действительно мало верим в себя. Мы не верим, что способны избрать достойное правительство. Мы не верим, что все вместе представляем какую-то силу и способны остановить засилие коррупции высоких чиновников, ограничить разгул преступности. Да, это нереально осуществить в один день или год. Но если не ремонтировать дом, он таким развалюхой и останется, если вообще не рухнет. Нам не нравится жить в плохоотапливаемых домах. Нам надоело обходить открытые люки, наступать на мусор, который вываливают прямо перед дворами. Нас многое не устраивает. Но всякий раз мы должны задавать себе вопрос, а что я лично или что мы вместе должны сделать, чтобы это изменить к лучшему. Да, конечно, мы граждане неба, а здесь на земле путники. те духовные высоты, к которым мы призваны, намного превосходят эти обыденные земные проблемы. Христос призывает нас: будьте совершенны, как Отец ваш совершен есть. Но также сказано им: в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Сможем ли мы любить свою небесную отчизну, если не научимся любить земную? Сможем ли мы полюбить все человечество, если не научимся любить своих сограждан, свой коллектив, наконец, свою семью? Апостол Иоанн Богослов пишет: кто говорит: «Я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Многие говорят: а мне все равно, какая церковь. Бог ведь один. Бог-то один. Но мы, люди, ограничены возможностями. Это Бог может всех нас любить одновременно. Но способны ли мы деятельно участвовать в жизни деятельности всех церквей одновременно? Или содержать одновременно все молитвенные здания? Знаете, во многих городских храмах отслаивается штукатурка и течет крыша именно потому, что многие прихожане любят все храмы одновременно. А вот храм святой великомученицы Александры, похоже, приятная редкость. По нем видно, что он любим конкретной любовью конкретных людей. И дай всем нам, Господи, любви в первую очередь к своим родителям и детям, к своим друзьям и ближним, к своему заводу или фирме, к нашему городу, к нашей стране и к нашей святой церкви.
Предвовившее утро я живу по вере, и обречья каменет воде над гробом, слышу от ангела во свете, Христу сущему, смерть вы ничто ищете, яко человеку. Видите гробные пелены, светите и проповедите, яко настал Господь, умертвивый смерть. Яко есть Бога, спасающая город человеческий. Ощи во гроб, смешали себе смертный надобу, разрушили в ней силу, и воскреслись, и яко победитель Христе Боже. Жена мира носит обещание, радуйтесь, и твоим апостолам мир дарует. Отче, подай воскресенье, воскресенье. В утробе плоти Бога, же в душе Якова, проезжай с разбойником, и на престоле был Неси Христе, солнце мину. Все исполняй неописанный. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, як уже возносит, яко рая краснейшего истину и чертога всякого царского, показался светлейший Христе. Источник нашего воскресения. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вышнего освященное божественное сиденье, радуйся, Тобою подадися, дадися радость. Богородице зовущий, благослови нас и живи. Твоя Владычице. Сыне Божий, Твоя Владычице, Владычице.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, о преимуществах покаявшегося грешника перед праведником. В годы государственного атеизма много было придумано злых шуток и издевательств над евангельской моралью. Одну из них я услышал от бывшего зама в аппарате уполномоченных по делам религии. «Что?» — спрашивал он с ухмылкой. «Не согрешишь, не покаешься? А не покаешься, значит, и не спасешься». Короче, не согрешишь и не спасешься. Да? Как там у вас? В тот момент, помню, меня оскорбила такая логика, явно противоречившая духу религиозного благочестия. Я воспринял эти слова как издевательство, карикатуру на Евангелие. Разве не к праведности призывает нас Господь? Еще и в Ветхом Завете звучит «не кради, не прелюбодействуй, почитай отца и мать, не пожелай имущества ближнего своего». А Новый Завет – это вообще высота полета. «Заповедь новую даю вам», – сказал Христос. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть любите до смерти на кресте, до готовности отдать жизнь за друзей своих. В Нагорной проповеди что Иисус изрек? «Вы слышали, что сказано древним, не убивая, а я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». «Не согрешишь, не покаешься, не спасешься». Безусловно, это карикатура на христианство. Но если по молодости я считал это полным абсурдом, ложью, клеветой, то со временем, по мере проникновения в суть евангельского благовестия, мое отношение к этой картинке сильно менялось. Ну вот, давайте очередной раз вместе попробуем обратиться к Слову Божию. Лука, 7 глава. «Однажды один из фарисеев пригласил Иисуса в свой дом отобедать. И вот когда Господь возлег на ложе за трапезой, к нему подошла одна женщина, знаменитая в городе блудница. Она пришла туда, неся алебастровый сосуд с благовонным маслом, и, стоя сзади у его ног, плакала, и слезы лились ему на ноги, она своими волосами вытирала их и умощала благовониями. Увидев это, фарисей, пригласивший Иисуса, подумал: будь этот Иисус действительно пророком, он знал бы, что это за женщина, которая к нему прикасается, ведь она грешница. Но Иисус говорит ему: у одного кредитора было два должника. Один задолжал 50 серебряных монет, а другой 500. Но так как вернуть долг они не могли, то он простил им обоим. Так вот, кто же из них будет любить его больше? Полагаю, что тот, кому он больше простил, — ответил Симон. «Ты правильно решил», — сказал Иисус. И, повернувшись к женщине, сказал Симону: «Видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, и ты не подал мне воды, чтобы вымыть ноги, а она своими слезами омыла мне ноги и своими волосами их вытерла. Ты оливковым маслом не умастил мне голову, а она благовониями умастила мне ноги. И я скажу тебе, почему. Ей прощено много грехов, поэтому она так сильно возлюбила. А кому мало прощено, тот и любит мало». Во как! А кому прощено мало? Тому, кому прощать нечего. То есть праведнику. Парадокс жуткий. В этом действительно есть громадная доля истины. Праведники в своем большинстве — это страшные люди. Им крайне трудно снисходить к чужим грехам и прощать ближних. Понятно, Они требовательны к себе, ну и, соответственно, к другим. Симон Фарисей, он ведь был человеком праведным, старательно исполнял и законы, и предписания. Он не прелюбодействовал, не воровал, 2 раза в неделю постился, приносил в храм 10-ю часть из своих доходов. Он почтенный, ритуально чистый, благоухающий. И тут вдруг к нему в дом заходит проститутка с распущенными волосами, начинает ухаживать за Иисусом. Посочувствуйте фарисею. Понимаете, это же для него было шоком. Он весь такой святой, а она мерзкая женщина. Согласитесь, если бы он был грешником, ему было бы намного проще. Но это очевидные вещи, предельно понятные. Кто скорее проникнется сочувствием к блуднице, праведник или грешник? Вот попробуйте на исповедь попасть к праведному священнику. Вы будете ему говорить о своих грехах, а он раздуваться от возмущения. Здесь, конечно, нельзя обойтись без оговорки. Несколько раз на столетие встречаются люди Божьи, как, например, Серафим Саровский, блаженная Домникия Таврическая, или вот как наш владыка Дамиан, которые предельно требовательны к себе и абсолютно снисходительны к другим. Это удивительный феномен, который, скорее всего, является благодатным исключением, быть может, даже чудом своего рода, явлением почти необъяснимым. И, тем не менее, это тот опыт, который свидетельствует о наличии нового, уникального, превосходнейшего духовного пути, о котором стоит поговорить отдельно. Природное является реакция как раз старшего брата на возвращение блудного сына из евангельской притчи. На самом деле, поставьте себя на его место. Кто-то пьянствует, развратничает, транжирит семейные деньги, а вы, как вол, пашете на свою семью. А потом, прогуляв все деньги, этот ободранец возвращается с разинутым ртом на семейные хлеба. Вы же правильные, ну, относительно, абсолютно безгрешных-то на свете нет. Вас вполне естественно распирает чувство справедливости. И это серьезная проблема праведников. Ну, Бог с ними, этими праведниками. Речь наша сегодняшняя о грешниках. И поэтому давайте продолжим нашу основную мысль и повторим вопрос, заданный Иисусом Симону Фарисею, но уже применительно к последней притче. Который сын возлюбит отца своего больше, старший или младший, порядочный или блудный, возвратившийся из чужбины ни с чем, изголодавшийся, понимая, что недостоин называться сыном и будучи готовым работать простым наемником в родительском доме, которого вдруг отец встречает с распростертыми объятиями, одевает в лучшую одежду, вручает перстень, обувь, приказывает заколоть откормленного теленка и так далее. Ответ однозначен. Вот и складывается такое вот нелепое противопоставление. Черствый праведник и любящий грешник, в котором грешник оказывается ближе к Богу. И это понятно. Любовь-то – это же самое главное в нашей жизни. Собственно, любовь – это основа и условие нашего спасения. Это пропуск в Царство Божие. Возлюби первое и главное заповеди. Хотя, конечно же, нельзя упускать из виду и то, что грешники вовсе не обязательно любящие, особенно не раскаявшиеся, а праведники далеко не все надменные и черствые. О последнем свидетельствует целый сон христианских святых, апостолов, мучеников, исповедников, аскетов-отшельников и прочих, которые, прожив праведно, возлюбили Бога и весь мир любовью Христовой, жертвенной даже до смерти. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами до встречи через неделю. Всего вам доброго.